Я приветствую вас, дорогие телезрители канала «Россия-24» на нашем новом выпуске авторской программы «Бесогон ТВ». Называться она будет «Приклеить, прибить или повесить». Но прежде я хотел сказать вам, что я соскучился по вам, и я очень хочу верить, что вы тоже по нам соскучились. Хотя в течение праздников был показан большой цикл повторов наших прежних передач, мы опять получили очень много отзывов, писем, предложений и соображений, за что мы вам очень благодарны. Но вы знаете, я испытываю какое-то странное чувство, ей-богу. Как-то мы так много говорили об очень важных вещах, как мне казалось. Получали огромное количество писем, поддерживающих нас и дающих какие-то предложения. А меняется ли что-нибудь? Я не к тому говорю, что вот мы сказали, и все, я совсем не к тому. Но, тем не менее, все-таки есть вещи, которые требуют, что ли, наверное, более экстренного вмешательства. Если вы вспомните, мы об этом уже говорили довольно много раз, но хочу напомнить. Ну вот посмотрите, пожалуйста, отрывочки из наших других бесогонов. Они сделаны 5 лет назад.
Кто спроецировал Эйфелеву башню?
Франкенштейн.
Почему Наташа Ростова не вышла замуж за Пушкина?
Ну, отказала, наверное.
Юлий Цезарь, кто он?
Можно его назвать патриархом России.
Знаете ли вы, из какого произведения Наташа Ростова и Андрей Болконский?
Из Тургенева, по-моему.
Знаете ли вы знаменитых русских композиторов?
Да, знаю. Чайковский, Бах, Моцарт.
Почему День России отмечается именно сегодня, 12 июня?
Не знаю, честно. Тоже вообще не знаю. Не имею мысли.
Куликовская битва проходили?
Да, конечно.
Кто там, Челубей напал, правильно? И кто его изгнал, Челубея, на Куликовском поле?
Господи, это вспоминать еще, это в каком классе?
Владимир Красно.
Красное солнышко.
Что случилось? Они под лед?
Провалились.
Провалились под лед.
И утонули, потому что на них были доспехи.
Кутузов какую роль сыграл в этой битве, если помните?
Дал приказ поджечь Москву, чтобы она не досталась французам, чтобы, если они...
И французы куда ушли? На реке они стояли и...
И провалились. Под воду.
Правильно, девчонки, вот именно поэтому 12 июня была эта...
Да, День России.
День России, теперь помните?
Победу над фашистами одержал Советский Союз, да, под предводительством Сталина. Но он сразу после войны отдал приказ расстрелять знаменитого полководца Александра Суворова. Как вы к этому относитесь?
Я считаю, что он сделал это, не подумав. Вот. Я бы на его месте поступил совершенно по-другому. Суворова я бы наградил бы.
Это уже 5 лет назад было дано интервью доцента журфака МГУ Анастасии Николаевой. Вот что она пишет. Называется интервью «В этом году мы набрали инопланетян». Установочные диктанты для выявления уровня знания первокурсников мы пишем каждый год. Обычно с ними не справляются 3-4 человека. Но результаты этого года оказались чудовищными. Из 229 первокурсников на страницу текста сделали 8 и меньше ошибок лишь 18% человек. Остальные 82, включая 15 стабальников ЕГЭ, сделали в среднем по 24-25 ошибок. Практически в каждом слове по 3-4 ошибки, искажающие его смысл до неузнаваемости. Понять многие слова просто невозможно. Фактически это и не слова, а условное воспроизведение. Это национальная катастрофа, пишет доцент МГУ. В чем ее причина? Главная беда ЕГЭ. ЕГЭ – главная беда. По словам первокурсников, последние 3 года в школе они не читали книг и не писали диктантов с сочинениями. Все время лишь тренировались вставлять пропущенные буквы и ставить галочки. В итоге они не умеют не только писать, но и читать. Просьба прочесть коротенький отрывок из книги ставит их в тупик. плюс колоссальные лакуны в основополагающих знаниях. Например, полное отсутствие представлений об историческом процессе. Говорят, что университет был основан в прошлом 20 веке при императрице Екатерине. ЕГЭ уничтожил наше образование на корню. Это бессовестный обман в национальном масштабе. Суровый, бесчеловечный эксперимент, который провели над нормальными, здоровыми детьми. И мы расплатимся за него полной мерой. Ведь люди, которые не могут ни писать, ни говорить, идут на все специальности – медиков, физиков-ядерщиков и так далее. И это еще не самое страшное. Дети не понимают смысла написанного друг другом. А это значит, что мы идем к потере адекватной коммуникации, без которой не может существовать общество. А вот другой ролик, посмотрите, пожалуйста. И обратите внимание на ответы. Вы поймете, почему я прошу заострить на этом внимание.
Сейчас идут выборы в Союз писателей. Скорее всего, Союз писателей возглавит или Солженицын, или Шолохов. За кого вы будете голосовать, кому отдаете свое предпочтение?
Я думаю, за Солженицына.
Солженицын.
Почему?
Скорее всего, потому что он должен там быть.
Как вы относитесь к тому, что два известных советских писателя, Пушкин и Лермонтов, стреляют друг в друга на дуэли?
Ну, надо было... Стреляли.
Как вы считаете, вы наверняка, если вы были вместе дуэли, вы знаете, что у Лермонтова был пистолет, а у Булгакова был автомат. Это же очень честно.
Я согласна, что это не очень честно, да. Но с этим уже сейчас ничего не поделаешь. Нужно было на месте разбираться.
Да, не, ну, с другой стороны, нечестно приходить на дуэль с Калашниковым.
Я согласна.
Вы знаете, что на дуэли Лермонтов был убит Александром Сергеевичем Пушкиным. Как вы относитесь к тому, что два советских писателя стреляются?
В те времена это не редкость.
Как вы относитесь к тому, что сейчас во всех московских кинотеатрах идет «Анна Каренина», великое произведение Гоголя? Нравится вам, не нравится?
Отлично.
Вам нравится? Ну, а вас не обижает, что исказили сюжет Гоголя?
Нет. Ну, сейчас 21 век, как бы, все меняется, поэтому и...
Вы читали книгу?
Нет.
Хотели бы почитать?
Ну, у меня времени нету.
Чем занято все ваше время?
Медициной.
Медициной?
Да.
Обратили внимание? Я сейчас не говорю о вопиющем бреде. Булгаков расстрелял. Я сейчас не говорю об этом. Я говорю о другом. Вы обратите внимание, сколь округлые ответы, какое в них есть многообразие, спокойствие, такое раздумино. А? Почему? То, как раз о чем пишет доцент МГУ Анастасия Николаева. Ребята привыкли вставлять буквы, пропущенные буквы в слова. То есть им даже смысла не нужно понимать того, что написано. Есть пропуск буквы, и он вставляет. Попал, попал, не попал, не попал. Но дело в том, что когда журналист задает вопрос, уже в вопросе как бы является ответ. Он не спрашивает, правда ли, что Пушкин застрелил Лермонтова. Он говорит, что хорошо ли, что они стрелялись. И даже не задумываясь о том, что ты говоришь, идет такая круглая фраза, что, мол, ну, это, так сказать, в те времена это было принято. Или, да, несправедливо, конечно, если из автомата стреляет один, а другой из револьвера. Вы понимаете? И посмотрите, никто не говорит «не знаю». Стыдно сказать «не знаю». Проще сказать «бред». А ведь это, в общем, уже взрослые люди, которые после окончания института пойдут работать. Определенный момент он говорит, что нет времени читать книги, потому что занята медициной. Но ведь это же не просто так. Так же не бывает. Человек, который не понимает, что Пушкин не мог стрелять в Лермонтова, это же изъян общечеловеческий. А вот врачу такому ребеночка лечить вы доверите? Но ведь мы же понимаем, что у каждого следствия есть свои причины. И дело не только в образовании. Дело в изменении вектора отношения вообще ко всему сущему. К истории. Посмотрите мультфильм исторический в Ельцин-центре, где вообще в нашей истории нет ни одного светлого пятна. Есть один Борис Николаевич Ельцин. Все остальное – это мразь, кровь, предательство и запустение. Это возможность задать вопрос, а вообще стоило ли защищать Ленинград, в конце концов, ради чего?
Стоило ли сдать Ленинград, чтобы избежать смертей сотни тысяч человек?
А мысли о том, что Зоя Космодемьянская – это просто шизофреничка, ненормальный человек, который просто упорствовал, потому что не очень полноценный. Вот что пишет российский художник по первой профессии врач-психиатр Андрей Бельжо. Когда Зою вывели на эшафот и собирались повесить, она молчала, хранила партизанскую тайну. Но это была клиника, а не подвиг давно болевшей шизофренией Зои Космодемьянской. А предположение, что Александр Матросов, который бросился на амбразуру, закрыв пулеметную ячейку, просто лишнего хватило, и поэтому это сделал. А вопросы, которые задаются для рассмотрения, не правда ли, что и немецкие солдаты тоже совершали подвиги, не только наши? Или что, в конце концов, Власов и власовцы, они боролись с большевизмом, и то, что они сделали, это не предательство, это просто борьба с большевизмом.
Не реабилитированы, по большей части, практически никогда, те люди, которые реально боролись против советской власти. Это диссиденты 40-х годов, диссиденты 30-х годов, которые, а были же действительно реальные боевые группы. Они не реабилитированы. Хотя ничего не совершили. Это власовцы. Это большая общественная проблема.
У нас появились в том числе военные кладбища тех, кто тоже совершал подвиги. Правда, под другими знаменами. Но от этого подвиг человека не становится не подвигом.
Вы не имеете в виду, что гитлеровцы совершали подвиги?
Давайте разделим на две части.
Есть
карательные войска СС.
Гитлеровцы на две части разделим.
Никаких подвигов, а только преступления есть там. И есть вермахт, в котором в том числе солдаты.
Как хорошо, что немцы это не слышат, понимаете?
А вот это отношение к истории как к возможности публично нести такое, от чего волосы дыбом, в расчете на то, что это такие же люди, как те, кто предполагают, что Булгаков из автомата расстрелял Лермонтова.
Надо же просто учитывать то, что при Ежове, вот в годы большого террора, тех самых массовых операций НКВД, было арестовано свыше 1,5 миллиона человек. А из них...
Полторы тысячи миллионов
ага. было арестовано с июля 1937 года по ноябрь 1938. Пока шли эти массовые...
Цифры.
Да, по 100 тысяч человек в месяц примерно. Из них расстреляно.
Это тоже подтверждено?
Конечно, это подтверждено.
Просто после каждой передачи нам же пишут, что вы все врете.
Ну, я понимаю, люди могут врать, но пусть они тогда читают вот те документы, которые были изданы хотя бы в Международном фонде демократии,
в Роспене. Полторы тысячи миллионов арестованных.
Да, 1,5 тысячи миллионов арестованных.
Блин, Олади, вы хоть вообще включите мозг-то? Какие 1,5 миллиарда? В стране жило 134 миллиона человек в это время вообще. Какие 1,5 миллиарда? Вы что гоните? Вы спросите, какая связь между безграмотностью и тем, о чем я сейчас говорил? Самая прямая. Инфантильность.
Дорого-недорого, 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 зеленая трава.
Инфантильность, построенная на незнании, на вседозволенность. Можно делать ошибки безумные и ничего, ну, они же дети. можно нести совершенную чушь и не знать ничего про свою историю и про культуру. Но ничего страшного, в конце концов, они же дети. А можно готовить теракты. И тоже ничего. Ну как так? И поднимается общественность. Вот история, которая происходила и происходит сейчас с этой компанией, которая называется «Сети». Если показания выбиваются насилием, выбиваются пытками, это ужасно, и это нужно пресекать, и нужно добиваться правды, и нужно эту правду, чтобы знали все, это безусловно. Но почему-то наша либеральная общественность, она видит только эту сторону, а пропускает другое. Обратите внимание, как меняется сама постановка вопроса. От темы «готовился теракт или не готовился» к теме «пытали или не пытали». Это туда же, в ту степь, они же дети. Но этим детям средний возраст, их 28 лет, между прочим, 27 того самого Лермонтова, которого, как некоторые думают, застрелил или Булгаков, или Пушкин, ему было 27 лет тогда, когда он погиб на дуэли. Я хочу прочесть вам небольшой отрывочек из эссе Романа Носикова. По версии обвинения, левоанархистская группа «Сеть», в планах которых было провести теракты, приуроченные к чемпионату мира по футболу и президентским выборам в России, при обыске у членов группы были найдено оружие, гранаты F1 со взрывателями, ведро с алюминиевой пудрой и аммиачной селитрой. Алюминиевой пудрой для такого количества краски хватило бы на изготовление взрывчатки мощностью 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. Чтобы было понятно, сколько это, я поясню, пишет Носиков. Взрыв 8 августа 2000 года в московском подземном переходе на Пушкинской площади мощностью 800 грамм в тротиловом эквиваленте унес жизни 13 человек. А взрыв 6 февраля 2004 года в перегоне между станциями Павелецкая и Автозаводская убил 42 человека. Это была взрывчатка эквивалентом 4 килограмма тротила. Так что взрывчатое устройство, замаскированное под огнетушитель мощностью в 2,5 килограмма тротила, а это неоспоримый факт в деле «Сети», могло рассчитывать на «урожай» в кавычках примерно человек в 30. Все дело в том, что эти люди, те самые, которые сейчас охают, ахают, пускают слезы и призывают к милосердию в деле «Сеть», они прекрасно понимают, что без крови к власти в России им и их покровителям не прийти никогда. А если без крови к власти не прийти, значит, надо ее пролить. А это, в свою очередь, означает, что нужен кто-то, кто ее прольет. На Украине это оказались нацисты. В России достаточного количества нацистов не оказалось. Зато вот они, левые анархисты. Чем они хуже нацистов? Пишет Роман Носиков. Помните, пожалуйста, сколько народу защищали Олега Сенцова? Сколько было пролито слез, сколько было криков, сколько было возмущений, сколько было обвинений всех и вся в том, что это несправедливо, что это навет, что просто так, кровавый режим, держит за стенкой и так далее. Отпустили Сенцова. И что? Что он сказал? Что он готовил действительно теракт?
Говорили про Крым, понятно, этот офис, почему вы там его сожгли, как бы, да, хотя можно было по-другому, ну как по-другому, как бы, да. Касаемо Крыма, вернуться туда, ну, только на танках.
Кто-нибудь из тех, кто по его поводу выступал и проливал слезы, кто-нибудь отметил это? Кто-нибудь, ну, хотя бы засмущался от того, что он защищал террориста, предполагая, что это просто добропорядочный гражданин, который попал в застенки кровавого режима? Никто. Никто. Инфантильность и безответственность. Куда это выливается потом? В медицинскую ошибку, в рухнувший мост, в развалившееся здание, судебную ошибку и так далее, и так далее. А кто является защитниками вот тех, о ком говорят они же дети, тех невинных жертв? А мы видели, чтобы вот в этих протестных акциях, этих конкретных, о которых я говорю, принимали участие простые люди, работяги, которые руками работают, рабочие, там, крестьяне, рыбаки, моряки и так далее, и так далее. Машиностроители, авиастроители. Нет. Они заняты делом. Они зарабатывают на хлеб насущный, они работают. А помните, как сказал Владимир Шахрин, когда его упрекнули в то, что когда идут такие события революционные, он позволяет себе давать концерт. Помните, что он сказал? Я-то должен зачем туда идти, с какого перепугу? Екатеринбуржцу пойти за какие-то московские выборы? Тем более, условно говоря, Алексей Навальный и Любовь Соболь мне совершенно не симпатичны. Они мне не симпатичны. Почему я должен за них на баррикады лезть? Я выйду на митинг только в одном случае, если выйдет народ. Народ в моем понимании, пишет он. Шахтеры, которые мне платят зарплату полгода. Врачи, которые мне на что кормить семью. Те люди, которые выходят на работу и что-то делают. Создают что-то важное. И жизнь их прижала так, действительно прижало, что им не платят зарплату или их зарплата стала такая, что они не могут прокормить детей. Если это дойдет до такого уровня, что они выйдут на улицу, не сомневайтесь, я буду там, я буду с народом. Как он разделяет людей, которые выходят защищать свои права, от людей, которым, в общем, наплевать на тех, кто может начать защищать свои права. И что удивительно, что порою те, кто находится по одну сторону баррикады, как бы борясь с властью, оказываются на одной стороне с той частью власти, которая точно так же относится к народу, как и эта либеральная интеллигенция, считающая народ быдлом. Мы об этом говорили, это казалось естественным, это случилось. Чтобы вбить гвоздь, мне говорил один человек, который руководит большим-большим городом, говорит, мне проще его не вбивать, потому что я должен такое количество... И это все не случайно. Когда человек не отрывает задницы от своего кресла, если нет личной выгоды, или в эту задницу не воткнули вилы и пять раз не повернули... Вот тогда будет народ жить лучше, когда он может достучаться, когда не только прямая линия президента может решить вопрос залатать крышу, но не может решаться вопросы в огромной стране в ручном управлении одного, хоть и талантливейшего человека. Значит, должны быть те, кто за это отвечает. А если он за это не отвечает, его надо гнать. Это все. Но возникает другой вопрос. Но если человек не справился с тем, что ему было поручено. Не, я сейчас не говорю о криминале, о воровстве. Я не об этом. Я говорю о бездарности. Или о нежелании. Или о невозможности. Исполнять то, что тебе поручено. Какие гарантии, что этот человек не будет руководить в другом месте? Но ведь мы же видим очевидные вещи. Вот посмотрите, пожалуйста, это заместитель министра здравоохранения Елена Бойко. Вот ее выступление перед профессиональным сообществом. Послушайте.
Нужно делать цифровой медицинский язык. Чтобы представить объем этой работы, ну, нужно будет, наверное, там, не знаю, несколько световых лет для того, чтобы перевести все эти данные, то есть породить новые сущности и так далее.
У нас есть вот примерно представление о том, о каких временных рамках идет речь?
Да, это не закончится никогда. Но мы с вами будем двигаться поэтапно. То есть нужно понимать, где вообще границы. Я просто очень хотела сказать, что очень важно, что теперь как бы акцент. Действительно, у нас 85 субъектов, и крайне важно, что, несмотря на то, что эти все территории нашей страны, они разные реально, есть большие, малые, ну и так далее, вы понимаете, о чем я. Вот, и я думаю, что большая часть или очень большая часть людей, которые находятся в этом зале, раньше проживали не в городе Москва. Вот, наши коллеги из Москвы так заинтересованы в том, чтобы были единые справочники, единые форматы и распространяться за пределы города Москвы. То есть это ваша потребность. Вы не сможете лечить ваших пациентов, если вокруг вас будет там то, что там не поддерживает ваши принципы.
Она перестала быть заместителем министра. Но сейчас не об этом речь. Она же была. Вот сидят люди, которые ее слушают. Они же все понимают. Они задают себе вопрос, а почему она занимает пост заместителя министра здравоохранения? Я ничего не имею против этой красивой женщины. Я только хочу понять, а зачем она занимается тем, чем она заниматься не может? А чем отличается то, как говорит госпожа Бойко, от тех ответов, которые давали на улице те, у кого брали интервью по поводу Пушкина, Лермонтова, Булгакова, Шолохова и так далее. Чем? Да ничем. Но вот посмотрите, что могло бы быть, если бы не вмешался президент в вопиющую ситуацию, связанную с гигантской опасностью Москве потерять питьевую воду. Вот посмотрите.
В Подмосковье жители и экологи пытаются не допустить радикального сокращения водоохранных зон Москвы-реки. В течение многих десятилетий любое капитальное строительство там было запрещено. Но теперь, похоже, эти земли остались без защиты после решения об изменении границ санитарных территорий. Эксперты опасаются, что все это приведет к масштабному уничтожению природных зон и ухудшению качества питьевой воды.
Канал имени Москвы протяженностью 124 километра был прорыт в 1937 году от Дубны для переброски в столице Волжской воды. Это второй по значимости источник питьевой столичной воды. Его берега тоже являлись запретной санитарной зоной. И на нее тоже покушались.
Этим же постановлением они полностью снимают защиту с канала Москва-Волга. Вот это вообще диверсия, потому что канал – это сложнейшее техническое сооружение, и не просто так там под охраной находятся земли.
Академик РАН Валерий Тишков с карты в руках объясняет, почему новых санитарных зон для получения питьевой воды недостаточно.
Вода должна идти примерно 5 суток свободным током для того, чтобы произошла какая-то естественная очистка.
То есть получается, что придется пересмотреть полностью систему очистки?
Да нет, просто нужно будет закрыть Москву. Ей нечем будет пить.
Согласно заключению Института водных проблем, последствия отмены санитарных зон могут сказаться очень быстро.
Порча источников для московского водопровода и порча подземных вод, которые пьет Московская область. Что касается людей, то они потеряют возможность пить воду из московского водопровода. И потеряют настолько, что никакие домашние фильтры, никакое кипячение не будут уже эффективными.
Ну хорошо, в этом случае вмешался президент и своим распоряжением приостановил возможную реальную катастрофу. Но в других случаях, которые не доходят до президента, должны решаться вопросы теми, кто в тот или другой момент там или здесь находится у власти, отвечают за это. А вот посмотрите статистику. Как выполняются национальные проекты, озвученные президентом? Более половины проектов исполнены менее чем на 20%. Из субсидий регионам на 2020-2021 годы нераспределенными остаются более 40% субсидий. заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на заседании Госдумы 18 июня. И результаты. Глава счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей. За последние два года ни один федеральный орган исполнительной власти не смог достичь плановых значений всех показателей деятельности, и в среднем каждая пятая задача оказалась проваленной. Но это удивительно. Значит, что-то в тех кабинетах исполнительной власти на местах, которые должны это делать, что-то происходит не так? А мы не видим связи между теми опросами, когда нам рассказывают молодые люди про то, что Мамай утонул в 1812 году под Москвой, и тем, как, может быть, эти самые выросшие, незнающие люди исполняют то, что они обязаны исполнять. Я не хочу их сравнивать. Я не хочу проводить прямую параллель или кого-то обвинять. Я задаю вопрос. Но неужели мы не понимаем, что образование, воспитание, которые не дают возможности людям быть грамотными, знающими свою культуру, историю, традицию и так далее, это напрямую связано с тем, как эти люди будут потом, через годы, исполнять то, что они обязаны исполнять во благо своей страны и своего народа. И вот в этом как раз и смыкаются те, кто кричат и защищают террористов, с теми, кто выполняют то, что они обязаны выполнять, только в том случае, если им грозит какая-то опасность их карьере, или если есть какая-то личная выгода. Не про всех говорю. Сменилось правительство, дай бог, все будет по-другому, наверное, конечно. Но мы не можем об этом не думать. И очень ярко это, вот это взаимоотношение между властью и человеком труда, я лично увидел в той миниатюре, которую хочу вам показать.
Сегодня здесь присутствуют все главы наших представительств, руководители отделов и лидеры предприятий. И поскольку мы сегодня все здесь, то мы можем наконец-то выслушать доклад нашего supply-менеджера. Виктор Сергеевич, мы вас слушаем.
А, это я?
Да.
А, я просто завхоз. Я, честно говоря, неудобно. Вы да, важные вещи тут обсуждаете, собрали собрание. У меня же вопрос плевый, честно. Мне нужно табличку ее как бы приделать к двери нашего начальника. Вот вопрос такой. Ее лучше что, приклеить или прибить? Вот и весь вопрос.
Ну что ж, вы были услышаны. Я предлагаю консолидироваться нашим decision-мейкером, опрувить эту тему и в следующий вторник провести брифинг со всеми департаментами, учитывая все апдейты и дедлайны, конечно же.
Я извиняюсь, а вы не могли бы сначала мне ответить, а потом решайте вопросы важные, я понимаю, я пойду, чтобы вам не мешал. Просто скажите, ее приклеить или прибить, вот и весь вопрос.
Виктор Сергеевич, мы вас услышали, но чтобы избегать факапов при решении данной смарт-задачи, необходимо разбить ее на подзадачи и далее организовать локальные брейнсторминги.
Затем нам нужно скоординировать наших лид-менеджеров по вопросам дверного нейминга, конечно, обменяться контактами, передать их секретарям, и на следующем брифинге этот вопрос будет предварительно зафинален.
Я еще раз прошу прощения, я просто... Я человек маленький, я не очень понимаю. Вы можете взять просто русские буквы и сделать вот русское слово, ну, чтобы я понял, просто приклеить или прибить. Это же русское слово, вот по-русски, если можно.
Я вас услышал. Позвольте, я вам объясню.
месседж нашего десижена состоит в том, что мы хотим избежать фейловости этого самого десижена, чтобы не было никакого негативного бэкграунда. А для этого нам необходимо перед лендингом таблички инициировать фидбэк от нашего офиса.
А, ну вот, так вы сказали, что не будете ничего объяснять. Я просто пойду, да приклею и все, да?
Нет. Клей токсичен. А мы хотели бы избежать образа токсичной компании.
Конечно.
Да.
А, добро, тогда прибью.
Нет, это противоречит нашим metal-free философии. Экоактивисты нас заакцептят. Supply-менеджер должен это понимать.
Да, слушай, пусть он и понимает, а я вот что-то ни хрена не понимаю.
Окей. Хорошо, наш ассистент-менеджер закопипастит сегодняшний департмент-митинг, где будут отражены все сегодняшние озвученные Big Idea, и он скинет это в линки, в телеписьма или в оттаче.
Подождите, тут какая-то путаница, у меня голова начинает болеть. Вы говорите какими-то словами из Икеи, я, честно, не очень понимаю. Может быть, вы меня просто не услышали, меня интересует табличка.
Я, как глава департамента медиа и диджитал промоушена, подготовил презентацию в Keynote. Табличка — это небольшой прямоугольный предмет.
Подождите, вы что, не понимаете? Вы действительно думаете, что я не знаю, что такое табличка? Это... Что вы сейчас все делаете? Что вы
сейчас... Я создаю группу WhatsApp.
Угу. Вы создаете группу WhatsApp, чтобы решить, приклеить или прибить? Вы серьезно?
Я с вами согласен. Группа WhatsApp — это too much.
Too much. Да, too much.
Why? Mm-hmm.
Я создал телеграм-канал... Потому что сервисы WhatsApp, они слишком слабые, а у Telegram прокси-серверы Big Data, поэтому все будет сейфти и будет все изи.
Пожалуйста, я прошу вас, остановитесь, я умоляю вас, прошу.
Хорошо, я вас услышал, мы будем держать этот вопрос на холде. Мы соберем фокус-группу из 150 респондентов, и они по системе IFDPI отберут важнейшие инструменты.
Что это за система?
Ну, это диджитал скрининг.
Что это за система?
Это decision-making система, которая позволяет...
Что это, за система?
Просто юнит не из нашего комьюнити.
Хри-юнити! Вы что делаете? Я не понимаю. Вы что, издеваетесь надо мной? Вы просто издеваетесь? Мы уже час здесь сидим. Вы не можете решить, приклеить или прибить. Приклеить или прибить? Вы группу в WhatsApp создаете. Вы ни хрена не делаете. У вас наверняка есть группа в WhatsApp, где вы создаете имена группам в WhatsApp. Есть такая?
Это инишиатив просто бриллиант.
Не смей этого записывать, жаба! Я русский человек. Я в школе учил английский. Какой мне надо было выучить язык, чтобы вас понимать? Ублюдский! Я не понимаю. Вы же ничего не решаете. Вы просто так сидите на заднице. Протираете это все. Не можете решить элементарный вопрос. Вы пока решали, какую сигнализацию нам сделать, нас 6 раз ограбили. Вы понимаете, что это не работает так? Не работает это так. Вы год решаете. Год. Вы год решаете, куда поставить кулер. На 14 этаж или на 13. Они между этажами стоят. Там уже, сука, там заросло все. Там вода заросла. Там жабы живут, вот такие, как она. Вы эту табличку не можете решить, приклеить или прибить, пока вы будете это решать. Эту табличку на Маганьковской надо будет вести. А там решать не буду, там просто ее на слюне прихреначат и все. Знаете что, я не буду, все. Хрен с этой табличкой, я ничего не буду делать, просто навалю огромную кучу перед дверью директора. Всем будет понятно, дверь директора, куча с мухами, это дверь директора. Это будет и правильно, и практично, и эко.
Эко?
Заткнись, жопа.
Шурупы.
Что?
Табличку можно приделать на пластиковые шурупы из переработанного океанического мусора. Это будет максимально соответствовать миссии нашей компании.
Гениально.
Браво! Браво!
Why not?
Вот, да. Вот неспроста наш креативный директор получает 1 000 000 рублей в месяц. Все доходчиво нам объяснил. А вы, Виктор Сергеевич, только нас путаете. Ну что ж, все решили. Спасибо, до свидания.
Один маленький нюанс. Просто понять. Мне шляпку для шурупов делать на крестовую отвертку или под шестигранничек?
Ну, вы посмотрели сами. Это смешно, это талантливо. И во многом это правда. Дело в том, что для тех, для кого власть – это не крест, а мечта, для этих чиновников простой человек – никогда не будет услышан. Потому что власть – это гигантский труд, это гигантская ответственность, это гигантская обязанность, и это тяжелейший крест, который уж если ты на себя взвалил, изволь тащить до конца. Очень верю в то, что то, о чем мы сегодня говорили, волнует не только нашу команду, но и огромное количество людей. И мы хотим верить, что мы не только говорим и думаем об этом, но и мы, надеюсь, видим результаты наших размышлений, желаний и чаяний. Вот на сегодня все. И как говорил наш мичман Криворучка, уходим по одному. Если что, мы геологи. Всего доброго. До следующей встречи.